«Брось все и читай».
«Брось все и читай» – программа о читателях и писателях, о прозе и стихах, обо всех и для всех, кто в компьютерный век лучшим досугом почитает шелест книжных страниц.
Библиотекарь-просветитель, краевед, литературовед, биограф, знаток уральской литературы, а еще Книжкина мама. Так называют Надежду Анатольевну Капитонову. С удивительной теплотой говорят о ней все, кто помнит ее выступления, кто общался с Надеждой Анатольевной. Скоро она отметит юбилей 90 лет. Долгие годы Надежда Анатольевна возглавляла детскую библиотеку имени Маяковского, была автором программы на телевидении, много участвовала в радиопередачах. И сегодня с ней беседует Людмила Краснова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы посвятим передачу человеку, профессионалу высочайшего класса, популяризатору детской книги, прекрасному рассказчику, чьи передачи о писателях, выдающихся людях, событиях мы привыкли слушать в программе «Брёз всё и читай» Надежде Анатольевне Капитоновой. И передача у нас особенная. В этом году у Надежды Анатольевны юбилей. Челябинская областная детская библиотека имени Маяковского, в которой Надежда Анатольевна проработала более 60 лет, в марте объявила акцию «Марафон поздравлений». И вот результат. Почта библиотеки переполнена поздравлениями с теплыми, трогательными словами благодарности в адрес Надежды Анатольевны за просветительскую деятельность, за умение так рассказать о писателе, как будто с ним давно и хорошо знакома, тем самым создавая эффект присутствия автора. Надежда Анатольевна, вам пришлось пережить войну. Непростое мирное время. Ну, впрочем, оно у нас, по-моему, всегда непростое.
Да. Всегда кризис.
Да. Какое воспоминание детства, самое яркое, самое запоминающееся, запало вам в память?
О, так это очень много. Даже трудно сразу определить. И войну я помню хорошо, и начало войны помню хорошо, как мы радовались, потому что дураки были, потому что маленькие были. Ну, не совсем, но во всяком случае я в третий класс должна была 1 сентября пойти. Но когда объявили войну, а мы начитались уже книжек, я Гайдара хорошо знала. Ну, то есть Тимур и его команда уже, все мы играли уже в тимуровскую команду. И нам подумали, что война-то, это все очень коротко, и это боевые все, мы подвиги будем совершать, в разведчики пойдем. Ну, наивные, конечно. Ну, а потом, когда началась война, уже, в общем, я жила же в Донбассе, это восточная Украина, и враг очень быстро подошел к Донбассу. И тогда нам пришлось, во-первых, видеть, что такое отступление нашей армии. Вот это я очень хорошо помню. Сегодня могут ребята себе представить, что у них под окном будет стоять пушка, а в их комнате будет жить командир этой батареи.
Да,
а у нас это было. А потом вдруг ушли все наши войска, и мы оказались на нейтральной территории. И вот у меня почему-то до сих пор в памяти осталось, что когда идет враг, идет бой, и во время боя фронт уходит. То есть с боями уходит фронт. Нет, бывало и так, что враг еще не пришел, а наши уже отошли. И вот это вот мне очень запомнилось. И потом эвакуация. Но это особая история, если я буду рассказывать о всей эвакуации, что такое теплушка. Когда мне говорят, вот мы в телячьем вагоне. Мне всегда это обидно, потому что это не телячий вагон. Я только потом уже, когда стала писать свои воспоминания, нашла истоки, что такое вагон для эвакуированных. И, кстати, эвакуация дала Челябинску очень много интересных людей. И та же Ася Борисовна Горская, и Хабиев, и очень много людей, которые к нам и были эвакуированы. И все они прошли через телячьи вагоны. Хотя это не телячий. Потому что, оказывается, это еще в конце позапрошлого века, где-то 1870-е годы, когда только пошла железная дорога, стала строиться, надо было перевозить армию. А армия была не танки, а была конница. А как конницу перевозить? С востока, например, на запад не перегонишь эту конницу. Надо было все равно ее возить. Так вот, сделали такие вагоны. И даже норма была. Или 8 лошадей, или 20 солдат. Если, допустим, там не лошади стояли в этих вагонах, то делали нары и солдат перевозили. То есть это армейские были вагоны. Вот мы в этих вагонах 1,5 месяца ехали из Донбасса. 1,5 месяца. И вот если бы не наши мамы, причем я вот еще момент запомнила, когда станции были разрушены, то есть горы камней, А мы же не могли долго сидеть в вагоне. Это же невозможно, когда я с вами, девчонки. И сестра у меня 8 лет только ей было. Мы выскакивали, естественно, хотя вагон очень высоко был поднят. А тут лесенка маленькая такая, и надо было, то есть, или тебя подтягивали, или тебя подбрасывали.
Мы выскакивали.
Да-да-да. А не было платформ даже. Вот мы все-таки выскакивали из этих вагонов и набегались, потому что подолгу стояли вагоны, шли ночью в основном составы. Так вот, я запомнила момент, когда сидим мы с сестренкой отдыхаем на какой-то трубе железной. Мама увидела нас, и она побледнела, и глаза вот такие большие. Думаю, что такое? Мы, оказывается, сидим на фугасной бомбе, которая упала и не разорвалась.
Ужас.
Ну, железка и железка, но она большая такая, толстая. Это можно долго вспоминать, не будем. О войне не будем, ладно?
Хорошо. Вы родились 30 марта.
Так.
Это время весенних каникул и проведения недели детской книги. Не считаете ли вы предзнаменованием своей судьбы или судьбы недели детской книги? И были ли вы на всероссийском празднике недели детской книги? Ведь вы учились в Москве.
Очень интересный вопрос. Дело в том, что когда я родилась и еще была детем, я понятия не имею. Что есть неделя детской книги.
Ее и не было.
Ее и не было. Она в 43-м году только родилась. А то, что я родилась в общежитии, ну, родилась в роддоме, естественно, но принесли-то мне в общежитие Академии коммунистического воспитания, где мама училась на библиотечном факультете. То есть, когда потом я уже пошла сама в институт, то наш институт оказался, родился из этого факультета. То есть, ну богом, как задано, все расписано было. Хотя нянька, которая была у нас, деревенская девчонка, ну, в то время это голодный год же был, 31-й, и деревенские девчонки в Москву ехали подзаработать. Была ли стипендия, наверное, у моих родителей, потому что папа тоже учился в академии. То есть я академического рождения, будем так говорить. Но эта нянька мне предсказала. Маруся, это она моей маме, говорит, у тебя девчонка будет богатая. Он говорит, почему? Портнихой будет.
Угадала ведь.
А почему портниха? Потому что в деревне портниха на вес золота была. Но дело не в этом. Вот, очевидно, это вот Богом было написано, или кем-то там, я не верю в Бога. Но судьбой было написано, что если ты родилась при библиотечном факультете, то тебе дорога в библиотечный институт. И вот я из Балхаша, а эвакуация была в Караганду, Балхаш, Казахстан. А Балхаш и Караганда – это были ссыльные города. И преподаватели были у нас отменные. Литературу преподавал педагог, профессор из Ленинградского университета. Историю преподавал историк из Ленинграда, у которого мужа расстреляли, а он был помощником Кирова. То есть это вот уровень был такой, что ой-ой-ой.
Все вот поступали. Хоть в этом повезло.
То есть преподаватели были прекрасные. И попала я в институт тоже по существу, как ни странно, он как бы продолжил вот эту традицию. Если у Балхаши были ссыльные преподаватели, то в библиотечном институте в Москве он был, как объяснить, на каких-то вторых ролях. То есть, во-первых, он был за городом, в лесу, будем говорить. Платформа Левобережная, 20 минут езды от Москвы. Хотя мы в Москве были все время постоянно в театры, в Большой театр могли ходить. Но дело-то в том, что если человек провинился в Московском университете, то его ссылали в библиотечный институт. А я же получилась так, что училась в институте в какое-то очень странное время. То есть, когда я только приехала и поступила, вот это была осень 49-го года, послевоенные годы, был юбилей Сталина. И мы только-только начали учиться, нам говорят, вот будет юбилей Сталина в декабре, вы должны готовить ему подарки. Какие подарки? У нас ни денег, ни рук таких, чтобы что-то сделать. Потом-то я видела музей подарков и поняла, какие руки должны быть, чтобы подарить что-то. И нам сказали, ладно, конспектируйте работу Сталина, марксизм, вопросы языкознания. Думаю, Сталин, это было 100 лет не нужно. И он, конечно, не читал, но мы все как дурочки конспектировали. А закончила я институт, когда умер Сталин только что. То есть вот это последнее 4-летие правления Сталина от юбилея к смерти, мы как раз оказались в институте. И я попала в первые ряды на похороны Сталина. Я видела его живым. У меня даже, кстати, есть, вот, если захотите, покажу в интернете, кинопленку того парада, где мы участвовали в спортивных костюмах,
посмотрим,
шли по Красной площади, а Сталин был на трибуне. Как это в этом «Золотом теленке» очень хорошо сказано. Я при Александре сидел, при Николае сидел. Получилось так, что я сумела закончить институт, закончилась эпоха. И когда мне говорили, ты плакала, когда хоронили? Я говорю, плакала. От чего? Жалко Сталина? Я говорю, нет. Я выросла в ссыльном краю, я очень много знала. Родители мои пострадали. То есть мне не надо было объяснять, да? Хотя мы все молчали, и родители ничего не рассказывали. Но я-то помню, как я к маме ходила в тюрьму на свидание. Ну, ладно, это долгая история, но это было. Я это запомнила. Хотя мне было там лет 5-6. Но разрешили хоть свидание, потому что это уже был малый Ярославец, когда когда нигде нельзя было жить даже родителям. Но неважно. Плакала только потому, что нам вбили в голову тогда всем октябрятам, пионерам, что есть Сталин, есть страна, потому что это Бог. Еще я хорошо запомнил, что когда был юбилей, мы все на большом каменном мосту, все стояли, уже ночь, вечер, прожектора, салюты, и поднимали портрет Сталина. Огромнейший портрет, я даже до сих пор никак не могу понять, как его сумели нарисовать. То есть это футбольное поле, наверное. Подняли этот портрет, снизу прожекторами осветили так, что только лицо. И поэтому у всех у нас было такое чувство, что все, рухнула страна. А мы же все-таки привыкли ко всему, что и учились нормально, и бесплатно учились, и все прочее. Вдруг это все исчезнет. Только поэтому. Но пока мы учились, за это время как раз развилась вот эта неделя, о которой мы говорили. Я не забыла, о чем мы говорили. Неделя детской книги. В 43-м она началась. В 49-м мы еще не успели, потому что мы только осенью поступили. А у нас кафедра такая была интересная, ну, где доцентом был Давид Александрович Гольштейн, Нина Федоровна Вичкова. Прекрасные преподаватели были. Так вот, на этой кафедре нас обязательно водили, как вот, это был детский факультет, которых сейчас нигде нет. Душа у меня болит. Как это так? Вдруг отменили учебу детских библиотекарей. Дети становятся сложнее, техника сложнее, книги сложнее, и больше этих книг, да? А специалистов нет. То есть они есть только те, которые получили образование, а сейчас не получают уже. Так вот, тогда мы получили не только образование, а возможность познакомиться с писателями. Они к нам приезжали в институт, а весной 50-го года, уже весной, нас обязательно повели в колонный зал. Но в этом колонном зале Косиль, Михалков, Маршак, Чуковский.
Слушайте, вся классика советской литературы.
Вся классика, мы ее принимали, ну вот они все наши. Косиль, у меня есть фотография с Косилем, когда он приезжал к нам в институт. То есть это настолько было все живо. И вот когда ты понимал, вот литература, вот живые люди, вот они писатели, которые говорят на прекрасном языке, умеют общаться с детьми. Это вот какое-то было очень живое дело. Хотя, честно говоря, мне очень запомнился один момент, когда я пожалела один единственный раз за жизнь. Я один раз пожалела, что я попала вот это, на учебу в библиотечный институт. Дело было так. Где-то на втором курсе пригласили к нам прямо в институт какую-то известную очень библиографиню, будем так говорить, библиографа из библиотеки Ленина. Очень пожилой человек, наверное, может быть, тоже, как мне, 90, да? Сухонькая, маленькая. Она с таким азартом и с таким блеском в глазах говорила, как интересно быть библиографом, как интересно. И подняла руки и показала, как карточки перебирают. А у нее руки, оказывается, подсохли уже, и они в таком вот уже, как куриные лапки. И она перебирает эти карточки и говорит, ой, как интересно. И до меня только дошло, что я всю жизнь буду, вот кончу институт, и буду перебирать карточки. А мне казалось, что это такая интересная работа, живая работа, это, оказывается, перебирать карточки. Думаю, куда я попала? Но, к счастью, когда я попала в Челябинск, да еще и на практике была, мне уже дали понять, что библиотекарь – это и артист, и швец, и женец. Он и библиограф, он и мастер на все руки.
Многопрофильный специалист.
Многопрофильный. Так что, конечно, я видела всех этих писателей. Наверное, я последний человек в Челябинске, который видел живых писателей.
Надежда Анатольевна, да. А почему вас называют книжкиной мамой?
А я сама не знаю. Это просто на каком-то неделе детской книги. Вот когда у нас начались недели детской книги. Дело в том, что было времечко какое-то странное такое, когда неделю детской книги, ну, не то, что закрыли у нас, а отодвинули на второй план, потому что весной были конкурсы, или как они называются, смотры самодеятельности. Вот эти смотры самодеятельности отнимали у школы, у библиотек все время,
а
все силы.
Сейчас.
То есть в самой библиотеке праздновали. То есть каждая библиотека, конечно, в неделе детской книги выставки устраивала, встречи с писателями обязательно, с местными. Но областных праздников не было, потому что они совпадали с этими смотрами, и потому не получалось. Ну, а потом все-таки мы провели в 69-м году, по-моему, если я не забыла, первую такую областную неделю, и пошло. И потом мы стали приглашать москвичей, приезжала Кончаловская тогда, Лебединская на эти недели детской книги. То есть было, как сказать, времечко, когда из области можно было детей привезти в центр и показать и писателей, и даже на телевидении мы их приглашали, вот этих активистов, и там была викторина на телевидении, это было очень... Люди помнят, уже старые люди, помнят, что они были у нас на телевидении. О, первый раз! И так далее. То есть вот так...
Книжкина мама родилась.
А книжкина мама, вот сейчас вернемся к книжкиной маме, кто-то во время недели детской книге. С трибуны, убей бог, я не помню кто, то ли Давид Александрович, то ли кто-то еще, назвал меня почему-то Книжкиной мамой. И потом это в стихах, я не буду цитировать, много раз это звучало, Книжкина мама, Книжкина мама. А потом когда-то подошел срок, когда у меня родился первый внук, то Давид Александрович написал стихотворение и написал, что она уже не мама, не мать, а бабушка, так сказать. Да нынче бабка, а не мать. А теперь уже прабабка, да причем 8 раз. То есть я богатая.
Ничего себе, да, богатое наследство. Люди, знающие вас, отмечают такие черты вашего характера, как активность, целеустремленность, неравнодушие к тому, что вы делаете. Именно вот эти качества позволили выяснить факты из биографии знаменитостей, например, Эрнста Неизвестного, писателей, интересных людей. Благодаря вам состоялось более близкое знакомство Южного Урала с литературным краеведением. Вы вывели из неизвестности и приблизили к читателю некоторые имена. Как вы считаете, вот что повлияло на формирование вот этих черт характера? И каком из раскрытых вами имен или фактов вам бы хотелось рассказать?
Серьезный вопрос. Ну, мне кажется, во-первых, если тебе интересна работа, это все идет отсюда, от интереса. Если в глазах нет интереса, то уже и никто к тебе... Ну, понятно, да? Но мне было интересно. Ну, вот пример, допустим. Откуда я знала Лидию Борисовну Лебединскую? 44 года знакомства с ней. Потому что вдруг пришла книжка в 62 году. «Воспитание души Лебединского. Воспоминания о челябинских годах». Для меня это было потрясение. Как это, оказывается, Челябинский написал тот великий? Я от мамы слышала, потому что в институте о Лебединском не рассказывали, он же был в опале. То есть я не знала, ну, вернее, слышала от мамы, она даже там цитировала какие-то его вещи. А вдруг, оказывается, он еще и детский писатель. И когда я открыла книжку и поняла, что... И думаю, надо же ребятам рассказать. Ну, это чисто профессиональное. Вот я до сих пор, я понимаю, что у меня нет радио пока, нет уже и такой печати такой, потому что газеты все уже закрыты. Но если я читаю книжку, и мне кажется, что это очень интересное, я думаю, вот это бы хорошо было ребятам сказать или ребятам прочитать, а уже некому. То есть, когда у тебя есть интерес, тогда интересны тебе и люди. И когда я нашла телефон Лебединской и дрожащим голосом, я узнала, что она графиня еще Толстая, вдова Лебединского, зачинателя советской литературы, живет в Лаврушинском переулке. Но нашла, позвонила дрожащим голосом, говорю, скажите, пожалуйста, я ничего не могу рассказать о нем, кроме узких каких-то таких вот справочных этих. Не могу же я детям это рассказывать. Надо же узнать хоть что-то. И показать же его надо. Портреты какие-то, фотографии. Она говорит, приезжайте. И когда я первый раз к ней приехала и тоже поднялась на второй этаж в Лаврушинском, и она открыла дверь, я поняла из многих вот знакомств, была Абрамовна мать неизвестного поэтесса. То есть чем выше человек, и чем он умнее и талантливее, тем он проще в обращении. То есть не надо к нему так вот на цыпочках, и он вот пальцы вот так не... То есть это люди, которые настоящие интеллигенты.
Это высокая культура.
Да, и это сразу понимаешь, и уже становится легче. И так я прикипела, и с тех пор мы стали переписываться, и мы встречались. С Лебединским мы встречались столько, что вот не передать, даже в Израиле. И даже нечаянно в Перми. У меня командировка была всего на 3 дня в Пермь. Я сумела там встретиться, потому что там советские писатели тогда выступали. То есть вот какое-то вот чудо потом случается, что ты встречаешься с людьми. Поэтому сказать, что прям я от природы, ах, какая вся такая... Да нет, конечно. Но это надо сказать спасибо еще родителям. Родители у меня были активисты, самые настоящие. Мама была избачом. Вот сейчас никто не знает, что такое избач. То есть мама из деревни, из глухой деревни, можно сказать, которая вымерла в этой деревне. Причем с таким красивым названием Вонюх. Сейчас ее уже нет вообще, я проверила. В Костромской губернии. Потом они переправлялись на Алтай за лучшей жизнью. На Алтае она только окончила такую школу, которая давала какие-то права быть учительницей. И она молоденькая после школы еще и преподавала в начальных классах. А потом стала избачом. Вот эта ликвидация безграмотности знаменитая, это все прошло через ее руки. Женсовет, который организовывали там. То есть вот она такая была активная. А папа был лучший пропагандист еще с Красной армии начиная. То есть почему они оказались в академии? Это же не потому, что вот прошли через конкурсы, ничего подобного. Тогда все институты, а уж академия коммунистического воспитания, только направление с места.
Сама вот. Жизнь, так сказать, их туда подталкивала.
Да, и та организация, в которой они работали. Если организация посчитала, что они достойны этого обучения, их направляли в институт. То есть вот это два товарища, которые закончили Академию коммунистического воспитания, направили их на работу в Краснодарский край. Они там начали работать, там посадили отца по наймке. И пошло-поехали. То есть их лишили получили диплом, но они же оставались теми же, хотя, конечно, были, как это сказать, бесправными. То есть она на работу не могла поступить, у нее не было диплома. Мы диплом ей, маме, получили копию диплома тогда, когда она уже инвалидом была и вышла на пенсию. Но все-таки вот. И причем, чтобы получить копию диплома, надо было, оказывается, найти 6 ее соучеников, и чтобы они подтвердили, что они с ней учились. Когда я начала искать уже, а я как раз училась в это время в Москве, и мы с сестренкой, которая тоже там училась, искали вот этих маминых однокурсников. Оказалось, одна однокурсница Колесникова была директором музея Ленина. Она же вдовой одного из 26 бакинских комиссаров. Лучшая ее приятница Верочка Орлова – это вдова писателя Артема Веселого, про которого писала Лебединская, и мы потом с ней сошлись о том, что у нас общие мамины знакомые и ее знакомые. Она же была преподавательницей в Институте мировой литературы. Третий их приятель, и тоже закончил этот институт, Михаил Александрович Потапов. Вы уже сейчас не помните, но он был главным редактором журнала «Библиотекарь» в те времена. То есть у мамы была бы приблизительно такая же бы роль, если бы ее в начале 30-х. Спасибо, что в начале 30-х. Потому что в 37-м их бы расстреляли. Это абсолютно точно. И когда даже они уже были на пенсии, ну, мама уже понятно, что она уже и инвалид была, и дети тут, внуки пошли. А папа не мог. Он был, вот я, когда их привезла из Балхаша в Челябинск, он был в комиссии по делам несовершеннолетних при каком-то там народном этом районном суде там и прочее. То есть не могли они просто сидеть так. Но единственное, что никогда не проклинали советскую власть. Никогда для них это было свято. Но что отец мог и поплатиться, всю войну он прошел. Вернулся он в 46-м весной, то через год после войны, потому что госпитали оставались в Германии. Но когда он вернулся, это уже понятно, что это другая уже вроде бы страна, другое время. Но к нему прикрепили старичка, он потом сознался, этот старичок, что его вызвали в специальные органы, и сказали, поговори, и посмотри, что это за человек, не будет ли он, потому что биография, видно, была ясна им где-то. И когда умирал этот старичок в друзьях-то, он сказал, Анатолий, я прошу прощения, но я за тобой ведь следил, мне же было сказано, чтобы я тебя все-таки поймал на чем-нибудь. И доложил. Ну, то есть это вообще времечко было жуткое, но не будем об этом. Но вот я, например, думаю так. Люди иногда умирают от того, что им все ничего уже не интересно. Ну, я понимаю, что есть люди, которым уже они устали жить. Хотя я не понимаю, как можно устать жить. Другое дело, если ты очень сильно болеешь. Да, ты действительно уже понимаешь, что лучше уйти, чем... Но жить интересно, потому что до сих пор интересны люди. Вот у меня вот этот последний год – это несчастье от того, что я мало общалась с людьми. После библиотеки, что такое детская библиотека? Это ор в коридорах детский, это сотрудники, это выступления, это всегда люди. А тут вдруг четыре стены. И даже не в этом весь ужас, а ужас в том, когда ты понимаешь, что ты уже никому не нужен. Это вот когда ты остаешься без работы, и когда ты то, что ты можешь, и то, что ты любишь, тебе уже не дано. Вот я, например, пишу эти статьи, а я не писатель, как говорят, чукчи-читатель, но чукчи скорее рассказчик, чем...
Нет, ну, ладно. Не надо, Надежда Анатольевна, ладно, насчет будем. Писателя. Вот ваша судьба достойна книги. Вы ее написали, назвав ее «Дайте Наде подудеть». Да. Что подвигло вас на написание этой книги и почему такое название?
Название объясню легко. Вы же прекрасно понимаете, что когда была партия Ленина и Сталин, особенно когда Сталина не стало, то Ленин вдруг поднят был на высоту невозможную, то книги о Ленине были главными, и книги о Крупской тоже. Но я, естественно, начиталась. И когда я увидела в одних воспоминаниях Крупской о детстве, было рассказано ею так, что когда ей было 5 лет, а папа у нее был чуть ли не мэром Вильнюса, по-моему, они жили в Прибалтике, и это же была Россия тогда, большая. Ну, дом-то достаточно был, наверное, такой не сильно богатый, но и не бедный. И они отмечали 5 лет этой девочке Наде. Собрали друзей с улицы, а там национальности были все, прибалты, евреи, русские и прочее. И ей кто-то подарил дудочку. А дудочка пошла по рукам. Все дудят, а Надя ходит и просит, ну, дайте Наде подудеть, ну, дайте. Она с дуру рассказала Ленину эту историю. И Ленин этим воспользовался. А она же была потом, как тогда назывались-то эти самые?
Наркомпрос.
Министерство. Наркомпрос там. Так вот, когда ей не давали слова по каким-то причинам, он всегда извительно говорил, ну, не дали Наде подудеть? Вот это мне запомнилось. А подудеть-то мне всегда хочется. Вот потому... потом и написала. А почему я написала книжку? Это по горькой причине. Ушел у меня Игорь Михайлович. Это мой ангел-хранитель. Это скоро 3 года будет. Вот когда он ушел, я поняла, что я сойду с ума просто, потому что стало пусто, я одна живу. И мне Оля Колпакова, это моя приятельница, писательница, она меня просто заставила. Она еще издатель. Пишите книгу, посылайте мне частями, я потом соберу все. И она меня заставила. Ну и вот стала писать, и у меня там и горе, и юмор, и все, что было. В общем. Потому эта книжка родилась вот по поводу того, что какой-то вот, как сказать, итог какой-то надо было подвести. И потом это все какая-то благодарность моей половине, потому что счастье мое еще и в том, что была вот такая вот поддержка, опора и полное понимание. Это редко бывает.
Надежда Анатольевна, вы написали о многих. В этой компании, как сказал известный нам поэт Николай Шилов, всем известный сказочник Андерсен, современный детский прозаик из Екатеринбурга Ольга Колпакова, классик советской литературы Юрий Лебединский, челябинский журналист «Золотое перо России» Михаил Фонатов и многие другие. И многие ваши встречи перерастали в дружбу. И даже я вот не могу сейчас всех имен этих перечислить, с кем вы переписывались, с кем вы были очень хорошо знакомы. Что вы особенно цените в дружбе?
Вот я как-то, кстати, думала об этом. Почему-то получается так, что вот если хороший человек, и ты с ним уже вот познакомился, то он не уходит как-то вот, ну, то есть не забывается. Вот когда-то подружился с человеком, и он у меня надолго остается, на все время. Вплоть до того, что когда-то давным-давно, еще вот где-то в 50-х годах, дали мне путевку, или я сама ее купила, не помню, в Молдавию, ну, отпуск. Черт меня понес. И там девочка была, по-моему, как это, гид, молдаванка, Нелечка Байол. Ну, всего-навсего 20 дней вместе с ней она показывала кодры, показывала, рассказывала все. До сих пор мы с ней перезваниваемся. Это прошло, ну, больше 70 лет, наверное, или 70 точно. Спрашивается, почему? Потому что мне интересна она была. Ей, может быть, интересна я была. Не знаю, почему. Это вот, казалось бы, случайное абсолютно вот такое знакомство. А были люди, с которыми я рядом работала много лет. А понимания нет, и тяги нет друг к другу. Тут ничего не поделаешь. Я не могу это объяснить. Но у меня столько друзей, что когда говорят, не может быть много друзей, не бывает так. Но вот я назову такого человека, который за всю мою жизнь, эти были 15 лет, который был вообще вот абсолютный друг, абсолютное понимание, это Ишакова. Вот как ни странно, казалось бы, она синоптик, она любит хоккей, она ни одного тортика за жизнь не испекла, как она говорит. Мода ее абсолютно не интересовала. Тряпочки – это наказание, то есть к чему привыкла, что она денет, то и будет. Но по интересу к жизни, по отношению к людям, по отношению к радио, опять-таки, то есть вот какое-то такое полслова, а даже и не надо слова, если это, ага, мы друг друга понимали по глазам. Это удивительное какое-то вот явление. У меня есть и сейчас люди, которые тебя понимают, и все. Есть такие, не буду сейчас всех называть, чтобы не обидеть. Есть прекрасные люди. Я живу, так сказать, этой дружбой. Но мне кажется, что мне просто повезло на встречи с людьми.
Вот ваша эта дружба и удивительная способность знакомиться с людьми, она окрашивала и отношения со средствами массовой информации. Вы 37 лет вели телевизионную передачу «Встреча с книгой». Она, собственно, и возникла на телевидении, на нашем областном, благодаря вам. Затем с 95 года передачи на радио многочисленные. Это «Брось и читай», «Я расту». Да и очень часто вы выступали и с рассказами о библиотеке, с рассказами о книгах. Вот вы заслуженный работник культуры, награждены многими наградами. Это премия Общественного благотворительного фонда «Будущее России» Поленичка. Это золотая медаль Российского фонда мира. Это государственная премия Челябинской области в сфере культуры и искусства. Золотая лира, литературная премия имени Клайна. Мне хочется спросить, какие вот из них вам особенно дороги?
Серьезный вопрос. Да мне все дороги. Ну, потому что каждая какая-то имеет, ну, как сказать, не то, что историю, нет. Ну, допустим, вот «Золотая лира», да? Это было первое награждение. В первой десятке я шла на «Золотую лиру», да? И там были очень интересные люди. Потом я там узнала, что наградили еще Иванову, это Людмила Иванова, по-моему, которая была ученицей поэта Кузнецова, Василия Кузнецова. Потом мы с ней на этой почве договаривались. Она ленинградка. А Поляничка, понятно, потому что это вот история комсомола, как их связано. А заслуженно это я тут не виновата. Это тут кто-то меня выдвигал.
Мы знаем, что вы человек с прекрасным чувством юмора. Поделитесь смешными случаями из профессиональной или семейной жизни.
Из семейной жизни, это вот, допустим, о том, какой у меня был невостребованный, как сказать, некапризный муж. Вот я почему-то запомнила. Ну, вот живем мы, работаем. Мы одни с ним уже живем, потому что дети выросли, разъехались, все уже. А мне нужно заготовить еду ему на вечер. На утро-то я всегда заготавливаю, рано встает. Он же на заводе 55 лет, значит, ЦЗ отработал. Так вот, утром я замочила горох и рассчитала, что я приду пораньше. Сварю супчик, успею, сделаю там то-то, то-то. А получилось, что меня задержали. Он пришел раньше. И когда я прихожу, он меня встречает и говорит: слушай, я уже поужинал. Но, говорит, что-то ты в этот горох не довложила. То есть съесть замоченный горох. То есть это, ну, значит, абсолютно не разбираться в этих делах.
А телевидение, помните?
Телевидение, я помню, только на телевидении много можно было вспомнить. У меня самое такое тяжелое воспоминание было, когда 14 лет был прямой эфир. Была одна программа. То есть все смотрели телевизор, у кого были телевизоры. И смотрели только Челябинск и только Москву по очереди. Это сейчас ты можешь 100 каналов порубить и любую найти. А тут один канал. Значит, прямой эфир, ты сидишь, перед тобой только камера огромная, высокая. За камерой оператор, один-единственный, вот Боря Чернолуцкий, я его помню, до сих пор мы с ним еще перезваниваемся. Вот этот Боря, он спрятан за этой камерой, она на треноге на такой высокой. Значит, ты не видишь никого, ни одной пары глаз. Есть монитор, который можно бы посмотреть, но запрещено смотреть. Потому что если ты на него будешь глядеть, то глаза у тебя будут в сторону. А я что-то там рассказываю, причем никаких шпаргалок было почти нельзя иметь, потому что читать нельзя по бумажке. Ну, ты же сразу же видно же, и слышно, и видно всегда по бумажке. Значит, у меня только шпаргалка условная. То есть, вот это не забудь, это не забудь, это не забудь. Значит, я говорю, смотрю в камеру, и договоренность с Борей такая... с оператором, что он иногда мне из-за камеры показывает пальцами, сколько минут осталось. Это особая статья. И говорю, и не уходи никуда, ради бога, потому что у меня вот хотя бы чувство, что есть человек, который вот меня охраняет тут, да? Он никогда не уходил. И вдруг во время одной передачи он уходит, а у него наушники, и все, и он уходит. И я растерялась, думаю, то ли продолжать, то ли не продолжать. Продолжаю вроде бы. И вдруг раз, камера сползает. То есть она по штативу спустилась вниз, упала. И я на монитор глянула, значит, я в камере, но без головы. То есть живот есть. И я, значит, пыталась найтись. Говорю, ребята, сейчас поправят. И прямо слышу топот. Бежит этот Боря, потому что его же там в наушниках накачали, конечно. Скорее ее поднял, все нормально-то. Но это не самое страшное. Самое страшное, когда он когда-то показал мне 5 минут из-за камеры, а я кончила. Я быстро говорю. Тут надо было собрать все какое-то мужество, чтобы такое еще рассказать. Ну, я что-то там блеяла, что-то рассказывала, да? Но наперед уже у меня всегда была шпаргалка. Что сказать, когда нечего сказать уже? То есть вторую тему.
Подготовиться.
Да. Нет, это можно долго рассказывать, как лампочка у нас взорвалась однажды там и так далее. Ладно.
А вот рассказать о жизни и деяниях ваших за такое короткое время и за такую короткую передачу невозможно. Какой вопрос, на который бы вам хотелось ответить, мы не задали?
Ну, наверное, не задали вопрос все-таки. Какая самая главная, ну, как это сказать-то? Ну, вот, если я люблю работу, то какой вид работы вот самый для меня дорогой? Вот этого не задали.
Мы вам его задаем.
Я могу сказать, оказывается, самый дорогой, и очень я тоскую до сих пор, это выступление перед ребятами. Вот живое выступление перед ребятами, это вот у меня до сих пор, я во сне иногда просыпаюсь и чего-то им рассказываю. Я понимаю, что это, может быть, неправильно. Я должна повиниться, что я настолько вот, ах, какая там знаменитая, какие награды там. Но я же отнимала у семьи себя. То есть у меня дочка как-то сказала, мы тебя видим только в спину. И она была права, я виновата перед детьми, виновата перед мужем, что у меня работа занимала столько времени, нельзя отдавать столько времени работу. Вот я сейчас понимаю людей, которые умеют делить себя между работой и домом. Это сложно, но у меня получалось, что все-таки ударение шло на работу. Это неправильно. Вот, ну вот, то есть, короче, когда я вдруг в старости прочитала слово «старителлер», думаю, вот, оказывается,
но вы им вот стали старителлером, Надежда,
Не договорила. Вот это мое чувство, что я не договорила. Я могла еще много чего рассказывать, но... То есть это объясняет и радио, и телевидение, и там. Но вот живых глаз у меня было мало. Это я сейчас скажу честно. Ну, это не важно. То есть вырулило меня на краеведение и на писательство. Почему? Я вот до сих пор... Это какой-то вот тот... То ли это логичный какой-то ход, то ли это нелогичный ход. То есть, казалось бы, да? Ну, могла бы читать книжки, сесть спокойненько, все, так я продолжаю челябинское литературное краеведение. Кстати, сейчас мы посчитали с Ириной Николаевной Пережогиной, вот она мучается с моими статьями в литературную карту. 65 статей. 65 статей – это писатели Южного Урала, это писатели, которые имеют отношение к Южному Уралу. Ну, вот, например, Бианки. С какой стати, да? Он, оказывается, был в Челябинске, целую книжку написал в гостях у челябинцев. Или какое отношение Вигдорова к нам имеет, московская писательница, правозащитница? Да потому что две книги родились на нашем материале и так далее. Поэтому я о них и писала. А Каверин? Мне еще везет на то, что я вдруг нахожу что-то то, чего никто не видит.
Ну, потому что ищите.
Каверин. Ну, вдруг я в эпилоге у Каверина вычитала, что, оказывается, он был в «Магнитке». Это только в эпилоге, а больше нигде. Ни в собрании сочинений, нигде этого нет. Он был в «Магнитке», но, оказывается, он не мог рассказать то, что он там увидел. Он рассказал через 30 лет.
Надежда, да, Анатольевна, в одном из поздравлений сотрудников библиотеки нашей были такие слова. «Видим мы, как походкой упрямой, не сдаваясь годам, как врагу, в ногу с жизнью идет книжек мама, отметая слова «не могу».
Вот. Ой, как красиво сказано.
На такой позитивной ноте мне бы и хотелось закончить, потому что вы продолжаете работать, несмотря вот на то, что вас огорчает сейчас.
И ноги плохо ходят уже не той походкой.
Тем не менее, работая с литературной картой Челябинской области, с областной библиотекой публичной, и с Челябинским областным архивом, и с областной детской библиотекой. И мы знаем, что вы практически не отказываете никому из тех, кто просит вас рассказать о каких-то любопытных и интересных вещах. Поэтому мы желаем вам крепкого-крепкого здоровья, многих лет жизни и так держать.
Ну, я могу сказать только спасибо, если получится.
Программу «Брось все и читай» подготовила и провела Людмила Краснова, звукорежиссер программы Алексей Речкалов. Коллектив «Радио России Южный Урал», конечно же, присоединяется к поздравлениям. Надежда Анатольевна, будьте счастливы, живите долго и никогда не болейте.
Раскрыта книга, шелестят страницы, и лето вновь бушует листопад. Когда сентябрь опять в окно стучится, и в небе гуси лебедят. Сколько в книге страниц, столько дружеских лиц, столько новых героев мы встретим. Вьются ленточки строк, словно ленты дорог, убегающих вдаль на рассвете. Страницы книг порой шумят, как флаги, когда из книг нам руку подает наш верный друг, всегда живой Корчагин. И славный гордый рыцарь Дон Кихот. Сколько в книге страниц, столько дружеских лиц, столько новых героев мы встретим. Вьются ленточки строк, словно ленты дорог, убегающих вдаль на рассвете. Страницы книг сродни могу чем крыльям, листай, лети хоть прямо на луну. Раскрыта книга, значит, мы открыли, опять открыли новую страну. Сколько книг и страниц, столько дружеских лиц, столько новых героев мы встретим. Вьются ленточки строк, словно ленты дорог, убегающих вдаль на рассвете. Новых героев мы встретим, вьются ленточки строк, словно ленты дорог, убегающих вдаль на рассвете.